Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа мы услышим с вами слово протоиерея Александра Шаргунова на евангельское чтение о Гадаринском бесноватом. Затем нашу программу продолжит доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова в своей авторской программе «На пороге храма» и расскажет о малоизвестном, к сожалению, фильме Григория Чухрая «Трясина». Это 70-е годы XX века. Ну а в середине часа, как всегда, вашим собеседником будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие друзья, с 24 по 27 ноября традиционно в Доме кино на Васильевской пройдет 27-й международный кинофестиваль «Радонеж», который всегда собирает полные залы благодарных зрителей. Приходите и на этот раз. Посмотреть на большом экране лучшие фильмы и телепрограммы о душе и духовной жизни человека удается нечасто. С утра до вечера будут показаны фильмы фестиваля, что является большой редкостью. Итак, приходите. Билетом может послужить газета «Радонеж», которая только что вышла, и можно ее приобрести в храме Москвы. Эта газета, собственно, и будет билетом на фестиваль. А те, кто не сможет приобрести, пожалуйста, приходите, вы сможете взять билет, бесплатный билет, прямо в Доме кино. Итак, Большая Васильевская, Центральный дом кино ждет вас с 24 по 27 ноября на международном кинофестивале «Радонеж». Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Мы ждем вас.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 22 по 27 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 ноября, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 24 ноября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 24 ноября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на евангельское чтение о бесноватом в гадаринской стране.
Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, и он был безумен. Замысел врага рода человеческого — установить на земле такую власть над всеми людьми. Мы не можем не удивляться силе Гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его, и он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех, и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о Гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало единственной естественной средой обитания, и ему невыносимо было прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что Гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада на земле предстает перед нами. Всегда, днем и ночью, в горах и гробах, этот человек кричал и бился о камни. Дьявол — жестокий господин. Жестокость — вот что в предельной степени определяет отпадение от Бога. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от насильства греха, смерти и дьявола? Но как ни страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них, а здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божьим, и мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет исповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к Нему. «Что тебе до меня, — говорит он, — не трогай моей свободы, не ты ли сам мне ее дал?» Христос спрашивает бесноватого, «Как тебе имя?» И тот отвечает, бесы за него отвечают, «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это огромное войско. Бесы воюют против Бога и человека. И в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенностью последней, третьей, как мы говорим, мировой войны — является соединение войны земной и войны небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать легионы, в буквальном смысле, мировой военной силы. «Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. «Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины». Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловеще может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. Какая-то грозная сила, кто устоит перед таким легионом? Какой человек, какой народ, какое человечество? Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе и силой Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимает нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный ощутимый урон. Сколько раз мы слышали такое: «Мы ничего не имеем против вашего Христа. Да, Он исцелил этого безумного человека. Но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик, за исцеленного можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу?» На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленные перед необходимостью отказаться от своих грехов, вместе со своим мнимым богатством, люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, всеобщее беснование перед кончиной мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека — способность жить по стыду и совести, и потому способность к покаянию. Мы часто повторяем, что сейчас стоит вопрос не о том, существует ли Бог, а существует ли человек. И угроза расчеловечивания человека, судя по официальным заявлениям тех, кто ведет сегодня войну против России, реальна. Но разве у нас в стране все благополучно? Разве мало у нас несчастных, искалеченных грехом, которые в течение последних десятилетий старательно насаждали в нашем Отечестве алчные торговцы свиньями? Очень точно сказал стихотворец: «Не победив врага внутри, не победить его снаружи». Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучим им род человеческий, и Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам. Кто отзовется на всемирную людскую беду, у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Господу? Потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. На пороге храма. Российский кинематограф XX века. У нашего микрофона вновь автор и ведущий этого цикла, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова. В своей 30-й программе она завершает начатый в прошлый раз разговор о фильме Ларисы Шипитько «Восхождение».
Неизвестно, какова была бы судьба фильма, если бы не вмешался Петр Машеров. Дело в том, что он сам мальчиком, юным довольно, был партизаном.
Ну, это надо сказать тем нашим слушателям, кто, может быть, не понимает, не знает.
Петр Машеров был первый секретарь Белоруссии. Ну, в своем крае, в своей республике просто первый главный человек. Всю войну прошел как партизан. И когда стали на этот фильм наезжать, грубо говоря, появилась идея показать ему Быков, Белоруссия, и он картину защитил. Он сказал: нет, это все правда, это все талантливо, это все нам сегодня очень нужно. Он успел это сказать, вскоре он погиб, как вы знаете, при очень странных обстоятельствах. То есть, вот смотрите, как любопытно человек, вот прошедший это, обращается к режиссеру, который этого сама лично не переживала, и передает в качестве защиты, политической защиты, идеологической, на каком уровне, защищает ее. Как передача, как от Сотникова этому мальчику в Буденновке, так вот от Петра Машерова Ларисе Шипитько. Вот это вот сила именно материи, которую мы не видим, мы ее физически не слышим. Она нас обнимает, и она нам дает силы творческие. И вот когда этот фильм победил в Берлине, было очень радостно, что это было именно в Германии. И как мне потом было больно, когда Василий Быков уехал жить в Германию из Беларуси. Я подумала, что же произошло? Это было не так давно уже, в поздние годы. Но все, я думала, как же так? Ну вот, пути истории и жизни, они очень неисповедимы. Ну вот, и в заключение, чтобы этот наш экскурс к, как оказалось, едва ли не главным ценностям эпохи застоя, к ценностям духовных основ нашей победы в войне, я возьму картину «Трясина». Это фильм Григория Наумовича Чухрая, автора «Баллады о солдате». Это фильм человека, награжденного орденами, совершившего десятки прыжков в тыл врага, он был десантником. Всю вгиковскую жизнь, проходивший на костылях, он долго очень не мог поправиться, долго восстанавливаться. И это фильм, который он решил сделать. Я помню эту ситуацию, потому что в свое время этот материал произвел на меня тоже какое-то оглушительное впечатление. В «Комсомолке» в 70-е, в середине 70-х годов появилась маленькая знаменочка о том, что где-то, по-моему, где-то не очень далеко от Москвы, в Московской области, что ли, или там, может быть, вот, там, в Рязанской, к милиционеру деревенскому прямо в комнату вошел какой-то очень странный человек, заросший, безумный, весь дергался, и он сказал: арестуйте меня, я дезертир. 12 лет сидел в сундуке на чердаке. Да, а он ему сказал: амнистия вышла, иди. Но, как говорится, иди и помни. Он сказал: иди, живи, и помни. Это был реальный человек. Мы дальше не знаем, какова была его судьба, но вот это произвело огромное впечатление на людей.
Я думаю, да. Совсем неизвестная страница.
Абсолютно. А главное такое, он понял, что он уже безумный. Это абсолютно получеловек, полуживотное, что-то непонятное. И Чухрай всегда с презрением говоривший о предателях, о дезертирах. Вот что-то его в этой задело его в этом. И он обратился к молодому драматургу, входящему тогда в силу, и только что сделавшему ряд картин, которая принесла ему известность. Он действительно талантливый был драматург. недавно вот покинувший нас Виктор Иванович Мережко. Он ему сказал, вот давай, может быть, напишем. Ты пиши, а я буду там тоже, я как человек воевавший. И они сделали этот сценарий. Дальше вообще начинаются уже полные чудеса, потому что начинается подбор актеров, начинаются размышления о съемках, где снимать, как снимать. И приглашают целый ряд актрис, и в том числе Нонну Мурдюкову. Но как любопытно все это происходит. Она до этого 3 года была без ролей. Она, в общем-то, жила не столько семьей или там сыном даже, потом об этом жалела, кстати. Она своими этими браками, одним, там, потом вторым, она жила творчеством, она вот такое кипение, талант. 3 года без ролей, она просто была близка к безумию. И она вот говорит, что она вот ездила к какой-то подруге, по-моему, за город куда-то, и тоже опять жалобы, что вот работы нет, ролей нет, и, в общем, полный раздрызг. И на обратном пути она проходила мимо церквушки деревенской. Она туда зашла. Хотя вообще тоже дочь партийного работника, председателя колхоза, мать ее такая партизанка, там вообще достойнейшая женщина советского такого разлива. И пошла к иконе Николая Чудотворца и стала вот говорить о своей судьбе и жаловаться, и говорить, что как же ей жить, она просто близка к безумию, и все. Ну вот, потом ушла, вернулась домой, на следующий день ей позвонили. Роль. И она потом сказала, знаете, я после этого стала ходить в храм, потому что я почувствовала, что меня услышали и мне помогли. Она говорит, я вымолила эту роль. И вот она ее играет. Надо сказать, что это фильм, в котором, конечно, она абсолютный, подавляющий все центр, но там есть еще любопытные роли, потому что нужно, чтобы у нее было поле контактов, чтобы она раскрывала самое страшное. Она обрекает своего сына на смерть, только не физическую, а духовную. Она его убивает тем, что она хочет сохранить ему жизнь. И вот эта вот слепая материнская любовь похожа даже уже на какую-то прям страсть, я бы сказала, когда абсолютно отключается разум, и есть только почти такое вот животное чувство сохранить, защитить. Оно вот приводит ее к тому, что она становится причиной его гибели. И это очень любопытно раскрывается в фильме, потому что, с одной стороны, вначале мы видим ее, ну, абсолютно такая коренная деревенская женщина, как все, идет война, муж погиб в самом начале войны, вот пришла похоронка, вернее, извещение о том, что пропал без вести старший сын, и наступает момент, когда приходит повестка за младшим сыном. И появляются вот эти искушающие повороты жизненные, которые как бы ее подталкивают к тому, чтобы спрятать его и не отдать войне. Но это именно не просто вот какие-то случайности. Она сразу ему говорит: «Митя, не ходи, скажись больным». Он ей говорит: «Ну как же, мама, все идут, и я пойду». А он сначала настроен, как все, вот все уходят, его год пошел, его товарищи. Дальше она его везет, сама везет в санях, в дровнях, зима, на сборный участок, на станцию железнодорожную. И кошка черная дорогу перебегает. Она делает крюк, чтобы его довезти. Наконец она его довозит и оставляет. И когда она едет обратно, налет самолетов, бомбят состав с новобранцами. Она мгновенно разворачивается, и среди убитых и трупов она находит его раненым. И она его забирает и увозит. Вот это последнее искушение, вот это неожиданный налет, который... Все, а он будет среди тех, кто погиб при бомбежке. И вот вся вот эта история, как он пытается ей говорить, что «мама, надо пойти заявить, что я здесь раненый», и все... Вот она все это как-то оттягивает, оттягивает, оттягивает. И действительно, сначала, ну, сценарий назывался очень как-то нехорошо, нетипичная история. Ну, мол, как бы хотели сказать, что это нетипично, но вот такой вот случай. Но потом вот появилось это слово «трясина», вот засасывает ложь и грех, вот засасывает, засасывает. И там есть сцена в храме. Она идет в храм, и священник, которого играет один из любимых актеров Шукшина, Иван Рыжов. Это тот, который играл старика Байкалова и вообще в его фильмах, и в том числе в «Калине Красной». Он священник, и она ему исповедуется. И он ей говорит: «Ты, это грех. Ты смотри, Божья Матерь несет младенца на страдания ради того, чтобы наши грехи искупить. Это удел всех матерей, когда позовет Бог и жизнь, тогда надо отдать». Но она с ним поговорила, но линии своей она не изменила. И как только что-то, кто-то подходит к избе или проходит мимо, он сразу с чердака, значит, залезает в сундук, прячется в сундуке. И вот жизнь, проведенная в сундуке. Но это еще не конец всей истории, потому что ее судьба наказывает. Она не может радоваться тому, что ее старший сын выжил. Он возвращается с фронта. Он, оказывается, попал в плен и был какое-то время у нас тут на доследовании или, может быть, даже в заключении. И вот он возвращается. Невеста, с которой вот они прощались, не без участия матери, стала женой другого. Ее играет Валентина Теличкина. И она все время у Григория Наумовича спрашивала: «Григорий Наумович, а почему она так поступила? Ну как же так? Вот объясните мне. Вот я хочу понять, почему она так...» Он говорит: «Ну вот видишь, она как-то зашла в дом к матери, а мать всех от дома отваживала, чтобы его там не обнаружили. И она ее прогнала и даже оскорбила, как-то лишь бы она ушла». Но она говорит: «Ну все-таки...» Она сама рассказывала Вале. Потом Григорий Наумович так блеснул на нее глазами и сказал: «Так она ж предательница». Это вообще фильм о предателях. И тут очень много предателей, а не только мать и не только сын-дезертир. И вот когда герой войны, вдруг у него глаза открываются на глубинные, именно когда потрясаются основы. Понимаете, не какое-то мелкое там вот вдруг выскочило там замуж, а когда основа потрясена верности, любви, ты предатель. Она была ошарашена совершенно, Валя. Она же как-то об этом не думала. Она держала все как бы на плоскости бытовой, обыденной. А тут уже речь пошла практически о притче. О притче. Короче говоря, возвращается сын домой. Надо сказать, одна из лучших ролей Вадима Спиридонова, очень хорошего актера, к сожалению, рано ушедшего и совершенно не получившего того, что он мог бы получить, потому что это был редкий актер, такого именно шукшинского тоже разлива, вот туда, к таким корневым актерам. И вот он здесь играет этого сына, он приезжает, а мать его, как только можно, всеми силами из дома гонит. То есть она наказана тем, что она разрывает отношения с собственным ребенком, другим сыном, ради вот того, чтобы сохранить этого в сундуке. Значит, он уезжает, сын уезжает. Потом становится известно из переписки, что он в городе живет, женился. У него родился сын, он в честь погибшего брата, назвал его Дмитрием. Вот это все мать читает. Годы идут, мать стареет, мать слабеет. А главное, мать сходит с ума. И вот они два сумасшедших. Они уже начинают друг друга ненавидеть, потому что он считает, что она виновата в его судьбе. А уж что она там думает, я не знаю. Короче говоря, ад воцаряется в этом доме. И вы посмотрите, какая диалектика. Из святого, но неконтролируемого чувства, неконтролируемого вещами высшего порядка, высшего, то, о чем ей священник говорит. Участь каждой матери отдать на мучение ради других, ради великого какого-то дела. И вот это неконтролируемое чувство становится страстью и разрушает все вокруг.
Тоже очень современно. Да, это все времена.
Да вот сейчас к этой нашей частичной мобилизации вот прокрутите это, объясните, покажите. Она умирает. И он вот тогда он выходит, потому что он без нее жить не может. Она его кормит, поет, и лечит, и вообще.
Да и смысл какой в этой жизни? Она превратилась в физиологическое
существование. А теперь уже и существования нет, аж она умерла. И вот, ну, конечно, Чухрай был бы не Чухрай, если бы он какую-то ноту такую, ну, он светлый был очень человек. Героический, без пафоса, но с таким духоподъемным каким-то взглядом на мир. В фильме есть сцена, он хотел, вот искал что-то, думал. Потом Виктор рассказывал, Мережко, он его спросил: «Виктор, а как вот ты жил на хуторе?» Он ведь из казаков, этих самых, Виктор. «Вот как победу, как все у вас узнали, там радио нет, как вы узнали?» А он говорит: «Ой, я помню это, помню, я был еще маленьким, но я помню. Вдруг среди ночи какой-то шум, и все вскочили, и видят, скачет по деревне на лошади с факелом в руке какой-то мужик в исподнем, белым весь, в кальсонах, в рубашке».
В чем был, в том...
Вот, в чем услышал, в том и поскакал. И он из этого сделал такую сцену победы, Григорий Наумович. Это именно кто воевал, только мог такое из себя вот вспомнить, что называется. Он дал параллельно движение вот этого человека на коне, а потом поезд. Идет поезд, а он скачет. Люди в поезде начинают с волнением думать, что такое, что случилось. И вот это движение, убыстряющееся тут и тут, потом осознание, которое приходит к этим людям, и потом уже много скачет с факелами, и колокол начинает звучать. Ну, просто на рыдание сцена. Это Чухрай. Он был очень чувствительным художником, сильным, но вместе с тем и очень нежным, когда нужно, и таким чувственным, и чувствительным. И вот... Это дополнение к тому, о чем я говорила. Тут одна фигура взята в центре. Там мы говорили, вот полк где-то, где-то партизанский отряд, где-то целая тыловая панорама, тыловая. А тут все в конце концов замыкается на мать. Потому что она – это просто Медея. Медея нового времени. И не могу тут не вспомнить ее явление во ВГИКе. Тогда она сдавала экзамен, ну, на площадке надо было играть какие-то отрывки, и вот она выбрала Медею. Ну, это без всего, конечно, никаких нет, ничто не напоминает древнюю Грецию.
Это когда поступала?
Нет, уже когда кончала. Стоял какой-то стол, лежала какая-то на нем зеленая скатерть закапанная чернилами. Перед этим было какое-то, по-моему, комсомольское собрание. И вот начали, значит, принимать эти экзамены. И вот она вышла и сказала, что это Медея. Все думают, да, но она... А она сорвала эту скатерть, прыгнула на стол, завернулась в эту...
Тогу.
Перед нами была Медея. Все с таким страданием, с таким глубоким переживанием. Это красивая такая внешность. Ведь о ней же говорил Довженко. Я видел ее профиль на древних вазах, которые из моря вынимают, на древних амфорах. И это действительно такой вот... О, вот она была Медея. И вот я вспомнила это, когда смотрела этот фильм. Тут уже все замыкается на одного человека. И все равно главное – это правда. Главное – это докопаться вот до внутренних пружин того, что происходит. Не внешние события войны, а в то, что ею внутренне двигало. И в том числе двигало людей к восхождению, по вертикали вверх.
Или к падению.
Или к падению, к уходу в ад. Вот какое это было кино.
Вы слушали 30-ю передачу из авторского радиоцикла доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История российского кинематографа». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы прошлую нашу передачу закончили словами, что нужно осудить не каких-то исполнителей в государственных там учреждениях, или недоносчиков, которые доносили на простых людей. Это я имел в виду, там мы говорили с вами о преступлениях большевистских. Но дело в том, что мы должны, как вы говорили, что нужно осудить идеологию в принципе. В принципе. Так вот, понимаете, что это за идеология? Конечно, это идеология большевизма. Конечно, это коммунизм и всякие там попытки построения общества без Бога. Но самое главное, еще раз, как мы и говорили с вами, нужно в принципе смотреть в корень, что это за идеология. Это идеология лжи. Это идеология лжи, потому что она противостоит Господу, она противостоит Богу. А мы знаем, что отец лжи – дьявол, это противник Бога. Так что мы должны быть очень-очень внимательны. Мы должны видеть, что это бывает так, что, по видимости, скажем, нами уже руководит какая-то другая идеология, какие-то другие лозунги пошли, другие совсем как бы люди, другое все, и флаги, и все остальное другое. Но если эта идеология, которая сейчас нами руководит, она содержит внутри себя ложь, она опирается на этих лжецов и на предателей. Если мы видим это, мы должны понимать, что это то же самое. Как бы она ни называлась, это может быть большевизм, может быть там какой-нибудь еще, что угодно может называться. Это не имеет никакого значения. Если внутри нее находится ложь, то мы даже от этой лжи, мы даже как бы должны принимать и благодеяние, которое, как по видимости, она нам оказывает. Мы часто говорим, что вот Горбачев, он, его заслуга в том, что он освободил церковь, он снял с нее запреты на ее богослужение, то есть он дал ей свободу. Но мы, братья и сестры, вспомним опять. Может быть, опять кто-то покоробится моими словами, должны вспомнить, что на время оккупации, гитлеровской оккупации на наших территориях, на российских, были открыты церкви. То есть фашистская эта администрация, она разрешила богослужение, она не препятствовала церкви сделать свое служение, совершать в людях верующих. Но неужели мы из-за этого должны принимать эту администрацию, эту власть оккупационную за благодетелей церкви? Да не будет этого, дорогие братья и сестры. Мы должны быть бдительными, должны быть внимательными, и у нас должны быть духовные очи открыты, потому что, понимаете, даже и благие дела бывают, что благими намерениями выслана дорога в ад, а бывает, что и благими делами тоже. Потому что эти благие дела, они могут делаться не во славу Божию, а наоборот, для того, чтобы окончательно погубить тех, кто клюнет на эту наживку. Будем, дорогие братья и сестры, верующими, а не неверующими.
Батюшка, да? Но мы же и сегодня не осудили эту идеологию. Вот о чем.
Не осудили.
Печаль-то. Да.
Да.
И продвигаем, конечно, даже в чем-то.
А понимаете, не осудили именно потому, что она живет в нас. Она живет в нас, она продолжает нас соблазнять своими какими-то, как мы говорим, там, благодеяниями этими советскими, которые для народа эта власть совершила. Но мы должны понимать, что это путь к гибели, эти благодеяния, знаете, как говорится, что бесплатный сыр, он только в мышеловке, а мы все время упоминаем эти бесплатную медицину, бесплатное образование, бесплатные квартиры. А этой русской пословицы мудрой мы не вспоминаем.
И по данным соцопроса, проведенного иноагентом, ну, иноагентом мы обязаны так говорить, Левада-центр, вот в эти наши ноябрьские дни граждане России празднуют День народного единства 18%, а Октябрьскую революцию 17%. Они, вот видите, так как-то еще и сошлись-то рядом эти два праздника. И, угу. И вот вам и народное единство. Это все-таки большие цифры еще, 17%.
Ну вот видите, да-да-да, это очень интересно. Собственно, о чем мы и всегда и знали, что общество наше больное, оно расколотое, и в нем нет единства. Но я вам скажу, что, понимаете, единство, оно ведь не всегда бывает спасительное. спасительное единство – это единство во Христе. Но может быть такое единство, которое приведет в погибель и те, кто это единство поддерживает, и всех других. И всех других, которые просто по необходимости вынуждены следовать за теми людьми, которые ведут нас в каком-то направлении, которое они считают правильным. Понимаете, единство бывает преступным, что мы знаем из истории и нашей страны, и других стран, и в истории все это было неоднократно. Так что, понимаете, сам по себе этот раскол, я бы не боялся, в принципе, этого раскола. Потому что известно, когда святой император Константин Византийский приказал своим воинам начертать на щитах и на всем оружии крест Христов, когда он обратился ко Христу и обратил все свое государство ко Христу, христиан было приблизительно около 10%. Так что можно сказать, что и тогда было общество расколотое. И необходимо было привести его к единству. Но не к единству не к 90%, а вот к этим 10%, которые, собственно, и были солью, которая охраняла жизнь государства и всего народа, которая единственно показывала тот путь, по которому должно сейчас двигаться общество. Вот и мы там же сейчас. Мы этим не должны, ну что ли, очень огорчаться и горевать по этому поводу. Наша цель, задача сделать все то, чтобы эти 17%, эти, которые сейчас празднуют День народного единства, были бы приводимы нами ко Христу, чтобы Господь помог бы нам, благословил бы нас на то, чтобы наше общество вернулось ко Христу.
Вспомним, ведь на нашей же жизни это было. Казалось, что никогда это не закончится. Никакие коммунисты, никакие богоборцы. Это казалось настолько твердым и незыблемым. Да, а вдруг раз и испарилось.
Можно только еще раз повторить то, что все зависит от нас. Если мы будем стоять твердо в нашей вере, если мы будем, понимая наше недостоинство, все же просить у Господа, чтобы Он дал нам это счастье, чтобы наш народ вернулся в большинстве своем, подавляющем большинстве, чтобы народ вернулся ко Христу и понял, что он сделал с собой историей, как Господь милостив с нами, со всеми грешными, и что Господь не оставит нас, и что только в Господе, в нашем, только спасение нас и наших детей. Вот тогда, если мы попросим так у Господа, будем просить у Господа, Он сохранит нам, наш народ, нашу землю, и вернет нам действительно то единство, которое единственно и достойно жизни на этом свете, на этой земле. Это не только нам грозит следующими какими-то такими же преступлениями, а это грозит просто прямой карой Божией. Прямой карой Божией. То есть то, что мы сейчас и получили. И наш этот, как его, ковид этот самый, вы скажете, это не только у нас, это во всем мире. Да, во всем мире. Но, понимаете, мы приложили руку, мы, православные, крещенные люди, приложили руку к этому безобразию, к этому страшному утеснению людей, к этому глумлению над правами человека, просто над простой логикой. Просто простой логикой, то, что многие люди, они четко и ясно говорили, что это все выдумано, что это все, ну, провокация, всемирная провокация. Но мы, православные люди, от нас очень много зависит. Господь смотрит, как сказано, не о всех молю, как Господь сказал, не о всем мире молю, а о тех, которых ты дал мне. Кто это? Это мы. Это мы, православные христиане. Он молит о нас, а мы не шевелимся. А мы не чувствуем заботы Господа о нас, молитвы о нас перед нашим общим Отцом. Мы не чувствуем, и совесть наша не шевелится. Мы считаем, что от нас ничего не зависит. И вообще все правильно и хорошо идет. Но это вот это ковид. Ну хорошо, вот ковид прошел почти. Мы еще не знаем. Он может еще и вернется. А уже началась новая, это не будь к ночи помянута. Мы знаем, что это такое называется. Так вот, началось теперь это испытание. И мы же не можем не понимать, что это именно за наши те же самые грехи, которых мы грешили и грешим, и не хотим остановиться в этих грехах. Ну, это же невозможно так жить. Невозможно, дорогие братья и сестры. Действительно, я тоже говорил, я повторяю эти слова евангельские. Пришел Иоанн Креститель, и первое слово, которое он сказал, покайтесь. Вот чем мы должны были приготовить пришествие Господа. Покаянием. Пришел Господь, и после этого пришел Господь. И первое его слово было обращенное к избранному народу. Покайтесь. Так вот, ну покайтесь, ну что же, что нам еще нужно? А мы будем все время опять говорить, это не так, это не слишком, это сурово, это грустно, это печально как-то, это как мрачно. Эти люди не понимают радости покаяния. Вот они не понимают, потому что я не могу, не дерзну такое слово сказать, потому что они не христиане. Понимаете? Не могу сказать, но что-то в этом понимании христианства очень глубоко порочное. От, как это сказать, ну что ли, нежелания принимать условия покаяния для своего спасения, как условия жизни в церкви, не понимать благодати, которая сходит на душу во время действительно искреннего покаяния. Это значит, что христианского в этой душе? Если она не чувствует благодати, которая, когда Господь очищает душу, я не знаю, а зачем тогда быть в церкви? Ну, ты можешь поставить свечки у себя дома. Можно послушать, поставить в своем проигрывателе там эту литургию. Ну и все. Когда захочешь, послушал. Когда захотел, поставил свечки, посмотрел на свечки. Исповедовался? Да исповедоваться можно сейчас как угодно. Исповедовался самому себе. И все. А ты же по образу Божию создан. Ну так вот. Бог тебя, по которому ты образ создан, он тебе и простил тут же. И зачем тогда вся эта история? Вообще-то говоря, я, может быть, не очень прав, потому что покаяние – это не исповедь. Покаяние – это то, что совершается в душе человека. В душе совершается.
Там перемена, да?
Да, это перемена. И перемена образа мыслей, и перемена образа жизни. Вот. Когда это происходит, вот это и есть покаяние. А священник вот там в церкви, он просто уже как бы ставит печать. Он свидетельствует, да, вот это исповедь совершилась, покаяние произошло, душа человека чиста. Вот, если человек вот это вот почувствовал в душе, покаявшись перед Богом, перед иконами своими дома, что ему, как он может? Он никогда не сможет относиться вот к покаянию как к какому-то такому тяжелому, печальному, грустному какому-то делу, которое вообще требует какого-то особого какой-то, ну, какие-то подвижники какие-то особые этим могут заниматься. А обычный простой мирянин, это слишком для него тяжело, и не надо ему об этом говорить. Это просто этого не может быть. Если человек так относится вот к самой идее покаяния, ну, это значит, что он его не знает. Он не знает покаяния. И как мой отец, духовник, отец Вячеслав, говорил, что, ну, вот, отчет о проделанной работе. Понимаете? Вот перечислил, вот то, кефирчик попил, там, не был в субботу в церкви, ну, и так далее. Но в душе, если ничего не повернулось, если человек не ощутил какой-то, вот, скорби и болезни сердечные от того, что он кого-то обидел, кому-то грубое слово сказал, как он-то плохо подумал, вспомнил свой грех, который он когда-то совершил, и, может, даже еще и покаялся, но все равно он не может себя простить. Понимаете, если человек не ощущает этого в своей душе, если он не чувствует, как велик Господь, как он любит его, что он простил ему и простил, и прощает ему все вот эти вот грехи, и как тяжелы эти грехи, просто даже, понимаете, какого-то грех, какого-то, ну, нелюбовного взгляда на своего соседа. Вот понимаете? Я не знаю. Это может очень мучить душу. Если душа чувствует вот такое, я уж не говорю там о каких-то словах, которые говорятся, или там дела, которые мы делаем без конца в своих машинах, в своих комнатах, где угодно. Понимаете, если человек этого ничего не чувствует, то, конечно. Всякое напоминание о покаянии у него вызывает в душе. Душа, она начинает как-то так страдать от того, что она не очищена. Что это есть в душе, а он этого не видит или не хочет видеть. И считает себя правым.
Да, душа и, конечно, озлобляется как-то, да. Вот недавно мне сказал человек, а зачем? Я отвечаю перед своей совестью. Меня совесть обличает, совесть мучает. И я вот перед своей совестью исповедуюсь, а зачем мне еще куда-то идти?
Ну и что пускай. Тут скажешь? Матушка, вы знаете что, я вот как-то уже, я раньше очень страдал от этого, от того, что вот так вот видел, вот как люди так небрежно относятся к церкви, к ее обычаям, к ее благословению. Но потом я в последнее время, я больше страдаю обо всем. Вот весь наш народ, который мучается, которого мучают, которого убивают, которого обманывают, и он обманывается. Который не хочет, мой народ, я часть по плоти, часть этого народа. И по духу я чувствую, что я часть этого народа. Я никуда не могу от этого деться. Это вызывает мне страдания. Но, понимаете, если вот на каждое такое слово, вот возмущаться, ну что делать? Не надо этого делать. Бог с ними.
Нет, я не возмущаюсь, я скорблю. Да. Человек-то близкий. Как вот это объяснишь? Хочется же ему помочь.
Тем более, ну конечно, когда близкий, это очень тяжело. Конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело. И надо просто молиться. Что делать? Больше ничего не сделать. Что просто молиться? Наверное, так же, как и молиться о всем нашем народе, о всей нашей ситуации этой. Действительно, сначала покаяние, а потом все остальное. Потом просьба о помощи от Господа, от святых. Иначе, если не так, то молитва, она будет нечиста. Вот, нечиста, и Господь покажет нам, что да, действительно, некоторые говорят, не слышат, ничего не меняется. А что меняется? Мы вырастили детей, которые нами же испорчены нами, нашей нецерковной, неблагочестивой жизнью, которые восприняли от нас наши грехи, которые они видели, когда мы совершаем. Дети, которые ушли из церкви и стали грешить вот такими грехами, которые они просто не могут, нет у них сил рассказать на исповеди. Почему вот дети уходят там 15-16 лет, потому что тогда появляются такие грехи, которые они не в состоянии высказать вслух. Вот. А мы этого ничего не понимаем, не знаем ничего. Не объясняем детям, что нужно, чтобы чистая душа была. Все остальное приложится. И в мире, и во время войны, везде, всегда. Всегда Господь будет с тобой, если у тебя будет чистая душа. Мы этого сами не говорим, потому что мы сами этого не понимаем. Не понимаем, и так не вырастили своих детей. Мы виноваты. Вот с этой точки и надо молиться за своих детей. Просить прощения сначала у Бога, что они вырастили благочестивым, верующим человеком, а потом уже молиться, чтобы Он дал им жизнь, чтобы они во время этой жизни успели покаяться и свои грехи оставить здесь, снять свои души. Вот для чего нужна жизнь-то нашим детям. Вот для чего. Не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы очистить свою душу от тех грехов, которые они успели уже нанести на их души. Вот в чем смысл. И также и наша жизнь. Ну что нам молиться о долгожительности нашем, о нашем том, что нам дал Господь прожить там 90 лет. Если мы все эти 90 лет так и будем пить, гулять и Бог знает что вытворять, Господь не услышит нас, конечно, не услышит. Но зачем? Зачем умножать пьянство и блуд в этом мире таким долгожителям? Не услышит он. Так жизнь здесь то же самое. Зачем нужна эта долгая жизнь нашим детям, если они будут презирать Бога и хулить церковь? Так вот, дорогие братья и сестры, не знаю, как, может быть, опять мы кого-то огорчили. Но я считаю, что в наше время, вот это в нашей ситуации, вот только такие разговоры должны быть. Понимаете, мы можем там рассказывать, как многие очень любят, о чудесах, о мироточивых иконах, о всяких благодатных ситуациях. Ну, понимаете, я не знаю. Пусть говорят, что я ошибаюсь. Понимаете, мы умираем в этом мире. Мы умираем. И все эти благодатные наши мироточения, и кровоточения наших икон, и все чудеса, Я думаю, что они призваны укреплять нашу веру и наше, чтобы мы вспомнили о том, чего мы можем лишиться в этом мире, чего мы уже лишились и чего мы можем лишиться вообще уже окончательно навсегда. То есть это взывание к нашей совести, воззвание к нашей совести, вот все эти чудеса, мироточения. А мы так утешаемся тем, как будто у нас все хорошо. И вот оно свидетельство того, что действительно, да, у нас все хорошо, у нас благодатно. У нас икона мироточит, она благоухает. Понимаете, в чем дело? Ну, вот икона мироточила и благоухала у Иосифа, который не прославлен нашей церкви. Мы знаем, что он благочестивый человек был. Он был человеком, которому было Богом поручено икону эту хранить, помните же, которая объездила весь мир, которая единственное только что в Россию не смогла. Обратите внимание, она почему-то в Россию так и не смогла попасть. Вот это ведь тоже надо осмыслить. И она не могла попасть, потому что самого Иосифа, благочестивого, его убили.
Причем вот. Убили-то тоже в православной ведь стране, в Греции, вот казалось
да,
бы,
да? Да, в Греции, а к нам он вообще не смог приехать. Вот, понимаете, вот это тоже ведь, я говорю, что все эти вот эти вещи, они требуют осмысления. Все это надо подумать, почему это происходит, почему, нет ли здесь моей вины, лично моей, нет ли вины нашего народа, что-то, может быть, церкви, что-то такое неладное. Надо подумать обо всем этом, не просто так. Просто, а вот какая благодать была. Была-то была, но почему она отнята? Почему? Так же и здесь то же самое. В какой стати икона вдруг кровоточит? Или даже мироточит? Мироточение тоже, оно может быть и в одном смысле, и в другом смысле. Оно может говорить совершенно разных вещей. Вот это надо все осмысливать. А не просто радоваться тому, что Бог с нами. Вот он рядом. Вот и его икона мироточит. Мироточит, да. Бог рядом. А ты-то рядом с Богом? Вот, дорогие друзья, давайте на этом, может быть, сегодня закончим. Подумаем о нашей жизни и о том, чем она призвана закончиться и чем она может закончиться, если мы не приступим к настоящему очищению наших душ и нашей изменению нашей жизни во славу Божию. Так что помогай нам, Бог. Храни вас всех Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь всех ваших детей. Христос воскресе!